Господь, мы сейчас берем псалом, который ты записал в Библии и использовал для этого, употребил для этого Давида, как автора, который был вдохновлен тобой. И ты открываешь сердце свое в этом псалме, ты открываешь волю свою, ты учишь народ свой очень важным истинам. Молим тебя, дай нам быть наставленными, Господь, тобой. Дай нам увидеть славу и величие твоего замысла, твоего характера, твоей святости, твоей чистоты. Дай нам увидеть в этом псалме Иисуса Христа и прославить Его в Евхаристии, в причастии, в хлебопреломлении сегодняшнем. Подготовь нас к хлебопреломлению. Мы этот псалом читаем именно для того, чтобы приготовиться к причастию, чтобы благодарностью наполнились наши сердца. Молю Тебя, Господь, за тех людей, которые до сих пор не решались довериться Христу, до сих пор не решались всю свою жизнь отдать, рискнуть, как рискнули сотни из нас в свое время. Каждый из нас прыгал со скалы в пропасть, наполненную неизвестностью, потому что оттуда мы услышали голос Твой: «Иди ко мне». И мы не знали, что Ты с нами сделаешь, мы не знали, что с нами произойдет, когда мы доверимся Тебе, но мы это сделали. И мы славим Тебя за то, что Ты подхватил нас, взял нас в свои руки и не выпускаешь по сегодняшний день. Заботишься о нас как отец, воспитываешь, освящаешь, утешаешь, вдохновляешь. Заботишься о нас, окружаешь нас опекой со всех сторон. Умоляю Тебя за всех людей, которые сегодня переживают такой момент, когда им нужно довериться Тебе, довериться Христу и потерять для этого себя, свой контроль. Молю Тебя как за неверующих людей, так и за верующих. Ты знаешь каждого. Пусть Слово Твое, Господь, действует величественно, и пусть прославится Иисус Христос сегодня. Аминь. Присаживайтесь. Мы будем сегодня читать, изучать, исследовать 14-й псалом. Родители, помогите детям найти псалом. Мы немножко подождем, чтобы все дети открыли. Я буду читать медленно, чтобы дети, которые во втором классе, которые только научились читать, могли успевать за мной. Поэтому набирайтесь терпения, когда дети в аудитории, нужно читать немножко по-другому. Сегодня будут некоторые картинки, необычные для вас. Это для детей картинки, чтобы они немножко лучше поняли, что-то запомнили, чтобы что-то отпечаталось в их памяти. Когда мы будем читать этот псалом, вы увидите, что этот псалом, он имеет в себе вопрос, он имеет ответ, и то, чего нет в псалме, но обязательно появится, это еще больший вопрос. Это ответ, который рождает еще больше вопросов. И по идее в вашем сердце, в процессе наших исследований должна появиться нужда, должен появиться вопрос, извечный вопрос, который волнует людей, которые приближаются к Богу. Уверен, что этот вопрос появится у вас. Этот псалом не имеет заглавия, то есть не описывается причина написания его, но по содержанию можно понять, что, скорее всего, Давид его написал в тот период, когда ковчег и элементы скинии должны были быть внесены в Иерусалим, потому что они находились за пределами, в другом городе. Ковчег находился, атрибуты скинии, это святыни для Израиля, это скиния, это было место, куда приходил Бог на встречу с Моисеем, со старейшинами, и он там говорил, Моисей передавал слова Бога. И вот Давид уже имел опыт нести ковчег в Иерусалим. Его несли левиты и другие мужчины. И Давид, сопровождая этот ковчег, отслеживая его путь, увидел невероятное. Бог вступился за свой ковчег, Бог вступился за свою святыню. И людей, которые неправильно действовали или были не до конца совершенны для того служения, он их поразил, он их остановил. Давид остановил всю процессию несения ковчега, он все остановил, оставил это в городе, сам вернулся в Иерусалим. Почему? Потому что он понял, что произошло что-то страшное. Бог вступается за свою святыню, Бог вступается за то, что Богу принадлежит, и то, что он освятил, отделил, и сказал, что это очень-очень серьезно. За то место, где он пребывает. За эти атрибуты. И Давид был достаточно испуган. И вот сейчас, скорее всего, он готовится к тому, чтобы опять забрать этот ковчег, продолжить его путь в Иерусалим. И он в каком-то смысле здесь, исполненный Духом Святым, имея ясность, уверенность в Боге, он описывает в каком-то смысле, описывает, какие должны быть характеристики человека, который может прикасаться к святыням Божьим. И это то, что должно нас натолкнуть на размышления, очень ценные и очень важные, относительно нашей жизни, относительно нашего положения перед Богом. И, конечно, это сильно должно приготовить нас к хлебопреломлению. Давайте прочитаем 14-й псалом. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Это были вопросы, два вопроса. И вот ответ. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Первый стих и концовка, поступающий так не поколеблется вовек, они как тиски, они как две плиты, они как два таких металлических предмета, которые, между которыми происходит напряжение, между которыми перечисляется 10 условий. Обитание там, где обитает Бог, и условия, 10 условий для тех, кто живет в этой жизни и хочет, чтобы он не поколебался никогда, не упал, не подскользнулся, не разбился. Первый стих. Кто может пребывать в жилище твоем? Если бы это было написано, кто желает пребывать в жилище твоем? Я бы сказал, я желаю. Кто может обитать на святой горе твоей? Кто хочет обитать на святой горе твоей? Я хочу. И последняя фраза. Поступающий так не поколеблется вовек. Кто хочет никогда не поколебаться, никогда не споткнуться, не подскользнуться, не разбиться в этой жизни сложной, запутанной? Я хочу. Это то, чего я очень сильно желаю. Это то, чего желает каждый человек, каждый христианин. Защищенность земная, защищенность вечная, в вечности, после смерти, и защищенность в церкви или посредством церкви. Я знаю людей, которые являются частью церкви, потому что они чувствуют себя защищенными, и это правильно. Они боятся потерять связь с церковью, потому что там безопаснее, там хорошо, и это правильно. Это очень хорошо. Это то, чего желает каждый человек. Защищенность вечная, защищенность земная и защищенность в церкви. И в этом псалме Богом вдохновленный псалмопевец, он перечисляет условия. Это требование. И это создает напряжение. И это готовит нас к Евхаристии. Давайте пройдем по тексту. У кого Библия в руках, смотрите стих за стихом. Детки, для вас будет пометка на экране. Видите, стих первый. Чтобы вы не заблудились, где мы находимся, можете сейчас пальчик поставить на первый стих и смотреть в первый стих. Обращение здесь. Господи, восклицание. Я хочу прочитать цитату Чарльза Спержена, который написал об этой части первого стиха такие слова. «О превознесенный и святый Боже, кто может пребывать с Тобой? Небеса нечисты в очах Твоих, и в ангелах Своих Ты усматриваешь недостатки. Как же пребывать с Тобой, Господь, смертному человеку? О Господь ревнитель, огонь поедающий!» Смиренный ум задает Господу этот вопрос, когда сознает величие Его славы, святость Его жилища, служение и служение ангелов. Может ли человек поклоняться Богу там, где даже ангелы закрывают лица свои и покрывают крылами ноги свои? Несмысленные люди полагают, что приблизиться к Всевышнему очень просто. Поклоняясь Богу, они не задумываются, достойны ли они этой чести. Что же касается воистину смиренных, то они трепещут от чувства собственного недостоинства и никогда не дерзнули бы приступить к престолу Божьей святости, если бы не Господь, если бы не ходатай Иисус Христос, обитающий в небесном храме, ибо праведность Его пребывает вовек. Очень хороший комментарий, очень хорошая цитата в начале этого псалма, такой наш Господь. Вот к кому Он обращается, святой, чистый, непорочный. Он обитает там, где не обитают люди. Он обитает в своем жилище святом и чистом. Он выходит оттуда и проводит время с нами, и пребывает с нами. Но это не то, где мы можем пребывать сейчас. Это не то, куда можно свободно и легко войти. Там абсолютная чистота. К такому Богу он обращается. У Давида было очень много понимания Бога. Он в это слово, в это имя Господь, Элохим, Адонай, Сущий. Он вкладывал очень много. Он знал, с каким Богом он говорит сейчас. Он знал, к какому Богу он обращается. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем. То, что подразумевал Давид буквально, это касалось места встречи. Это была скиния. Кто может пребывать в скинии? Кто может пребывать рядом с ковчегом Завета? Кто может пребывать там, где ты приходишь в облаке дыма и говоришь со своим человеком, со своим служителем, кто может в будущем будет построен храм, и там будет святое святых, кто может войти в храм, кто может войти в святое святых. Для него это было именно это. Для нас с вами сегодня это, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Для нас это Царство Бога, для нас это Царство Небесное, для нас это тот мир, в котором живет Бог, как я уже сказал, у Него есть Его жилище, Он присутствует везде, Он выходит как бы из своего жилища, но мы не можем быть там, где Он. Он может быть везде, но мы не можем быть везде. И ангелы не могут быть везде. Это святое святых, где пребывает сам Бог. И туда не войдет ничто нечистое. Туда войдут только чистые, очищенные от греха полностью. Сегодня Бог присутствует в своей церкви Духом Своим Святым. Он объединяет людей, верующих людей. И вопрос, на каком основании нечистое становится частью чистого, несвятые становятся частью святого. Когда мы читаем Писание, Новый Завет, мы поражаемся, когда читаем о том, что мы с Богом стали сути едины. По сути едины. Мы не боги, но мы стали частью Бога. Как такое может быть? Как такое может быть? Это хороший вопрос. Как такое может быть? Это то, чего желают люди очень сильно, но они зачастую запутываются, когда узнают о том, что они это имеют. Как это возможно? Нечистый стал частью чистого, несвятой стал частью святого. Посмотрите дальше, следующий вопрос. Кто может обитать на святой горе твоей? Для Давида речь шла о горе Сион в Иерусалиме. Это то, где должен был пребывать Бог. Это место встречи. С этой горой связано очень много пророчеств. Исаии, Иеремии, других пророков. Куда придет Бог, откуда Он сойдет. Это особенное место. Для нас сегодня это небесный град, это новый Иерусалим, новое небо и новая земля. Кто может обитать на святой горе твоей? Интересно вот еще что. Для нас с вами, для современных христиан, особенное место пребывания Бога – это тысячелетнее царство, которое мы верим, начнется с того момента, как Христос со своими святыми вернется с неба на землю. Это будет его второе пришествие. Он станет своей физической ногой в своем воскресшем теле, со всей своей божественностью и славой, станет ногой на землю и установит свое царство на 1000 лет. Дьявол будет связан, искуситель, и все, кто с ним сотрудничает, все падшие ангелы, они будут нейтрализованы до времени, и не будет обольстителя, и будет царство его 1000 лет здесь на земле. Когда я моим детям рассказываю о 1000-летнем царстве, я начал в последнее время больше им рассказывать, потому что я вдруг понял, что мы сильно проигрываем свидетелями Иеговы, которые огромное количество людей привлекли в свое еретическое учение, рассказывая о царстве Бога на земле. И у меня вопрос, почему мы не рассказываем о 1000-летнем царстве, которое будет, и мы наследники его. А не рассказываем мы о нем, потому что мы не сильно о нем думаем, мало знаем о нем, а может быть и не верим в него. Поэтому и молчим, поэтому и не рассказываем. Я какое-то время назад впечатлился событиями, которые будут происходить в 1000-летнем царстве, от избытка сердца начал делиться со своими детьми. Они невероятно заинтересовались. Один из моих детей сказал: «Папа, что нужно сделать, чтобы туда попасть?» Тихонько спросил, потому что он очень заинтересовался. А точнее, я думаю, он немножко, мне кажется, он испугался, заподозрил, что, может быть, он туда не попадет. Я ему объяснил, что нужно сделать, чтобы попасть в тысячелетнее царство, где будет править Христос. Радостью для меня стало то, что его привлекла идея, что Христа можно будет видеть и, возможно, даже с ним лично пообщаться. Это все очень приятно, когда у детей есть такой интерес. Как вечное царство, так и тысячелетнее царство. В чем его сила? Сила в том, что там будет пребывать сам Бог. И Он сделает себя доступным. Вы можете быть со мной, вы можете прикасаться ко мне, говорить со мной лично. Это то место, которое очень многие желают унаследовать. Очень многие думают об этом. Там нет греха, там правит Бог, там чистота. И, конечно, когда думаешь об этом всем, что есть место обитания Бога, есть его царство, есть его жилище, естественно, вопрос, кто может туда попасть, кто может там пребывать? Это то, что вопрос задает Давид. Кто? Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Мы беспокойны, нам нужно какое-то основание, нам нужны какие-то гарантии, нам нужно как-то понять, что должно произойти, чтобы там быть. Только Бог знает ответ, и Он его не скрывает, абсолютно. Во всей книге Библии Он отвечает на этот вопрос. Я вам отвечу. 14-й псалом – это один из ответов. Это не единственный ответ, это один из ответов. Ответ очень простой, я вам скажу, я вам отвечу. И Он дает этот ответ. И этот ответ мы находим со 2 стиха. Еще раз хочу сказать, что это ответ самого Бога. Это не просто Давид, это исполненный Духом Святым Давид. Это его мысли направлены. Он здесь называет 10 условий. Вы их можете увидеть, если отмечаете в Библии, записываете в блокноте, вы можете их отметить. Первое условие, второе условие, третье условие. На 5-м нам уже будет совсем плохо. На 8-м еще хуже. И так должно быть. Поверьте, я через это проходил уже 3-й раз. Однажды я его исследовал с детьми, со своей семьей. Потом я его исследовал со своими братьями в палаточном лагере на рассвете в 6 часов утра. И вот, готовясь к проповеди еще раз. И каждый раз мне было плохо. Но потом Бог давал выход этому напряжению, снимал его. Надеюсь, сегодня это произойдет и с нами. Поэтому 10 условий вы можете увидеть. 2-й стих. Ответ такой. Здесь мы увидим сразу 3 ответа. Первое. Тот, кто ходит непорочно, тот, кто делает правду, и тот, кто говорит истину в сердце своем. Таким пакетом одним отвечает Давид на этот вопрос. Обратите внимание, 3 глагола. Ходит, делает, говорит. Ходит, делает, говорит. Сразу хочу сказать, что ходит не подразумевается живет, а ходит именно, ходит ногами. Я вот сегодня шел от машины к двери, я шел прямо, потом моя цель была пройти от двери к входу, но я увидел некоторых людей, я сошел с пути, я пошел не прямо. Я пошел, побыл там, вернулся на свой путь и опять пошел прямо. Здесь сюда зашел, я опять пошел не прямо, и потом вернулся к той точке, которая для меня была прямо. Это подразумевается в этом слове прямо. Вернее, ходит, извините. Не, ходит. Потому что другое значение слова, другой перевод, это живет, но это другое слово. Здесь используется именно идет непорочно. Первое, тот, кто ходит непорочно. И здесь можно привести такой пример, чтобы было понятно и взрослым, и детям, это канатоходец. Канатоходец, который стоит на канате, у него только один путь. Он должен ходить непорочно, он должен идти точно прямо по канату, по которому он идет. Потому что, видите, да? То есть там вокруг смерть. Просто смерть, страховки нет. Не идешь по канату, погибаешь. Идешь прямо, живешь. Сворачиваешь вправо, ломаешь руку, ломаешь ногу, тратишь на это деньги. Ходишь к врачу, тебе оперируют ногу, раздробившиеся кости. Идешь прямо по канату, не сворачиваешь. Идешь непорочно, идешь прямо неповрежденным путем, неопасным путем живешь. Или еще можно сравнить с человеком, который несет на голове ношу. Там будет женщина такая с каким-то глиняным сосудом, он очень дорогой. Можно нести еще что-то более ценное. И знаете, да, есть люди, которые умеют поставить на голову, они идут. То есть они идут прямо. Их не качает, они идут осторожно. Они идут, взвешивая каждый свой шаг, контролируя свое тело. Они не могут это делать, если они выпившие. Они не могут делать это, если они в полудреме. Они должны быть концентрированы. Потому что они несут что-то очень ценное. Это примеры, которые позволяют понять, что значит идти непорочно, что значит идти прямо. Шаг вправо, шаг влево, и ты потерял сокровище, ты потерял что-то ценное. Или другое значение еще этого слова, или этой фразы, это хождение в праведности. Быть целостным человеком, быть трезвомыслящим, оценивать свои шаги, оценивать свои пути. Если ты знаешь правильный путь, ты по нем идешь. И ты не сворачиваешь, ты следишь за тем, чтобы все точно делать. Ходит непорочно. Второе. Тот, кто делает правду. Делает, это проявляет или выражает, или воплощает. Он не теоретик, он практик. Если дерево не приносит плод, то зачем такое дерево нужно? Нет, конечно, если это декоративное дерево, его задача быть зеленым, прекрасно, оно делает свое дело. Но если это яблоня и не приносит яблоки, год, два, три, она не делает. Она не делает то, что она должна делать. И плод, который должен производить такой человек, он делает правду, он производит правду. Он приносит плоды праведные, от которых питаются другие, которые прославляют праведность, которые представляют праведность и доказывают, что праведность возможна. Возможно делать праведные поступки, правильные, хорошие. Это возможно. Не все люди одинаковые. Есть, оказывается, те, которые могут приносить и делать правду. Еще раз, это не теоретик, он практик. Он делает, он производит на свет правду. Третье. Говорит истину в сердце своем. Дети, мы еще во втором стихе находимся. Говорит истину в сердце своем. Говорит правду, истину внутри себя. Проповедует себе. Честен с самим собой. Не заглушает свою совесть. Не обманывает самого себя. У него есть совесть. Приходит истина от Бога, приходит Слово Божье, и Дух Святой говорит с человеком. И человек согласен с этим. Он согласен со своим внутренним анализом. Он говорит истину в сердце своем. Он сам себе говорит правду. Он не врет себе, он не лжет себе. Он не обманывает сам себя. Он не изгоняет из сердца своего дочь Бога, его посланницу, истину. Так Спержен назвал истину в жизни человека. Дочь Бога, которую он посылает как свою посланницу, и человек не выгоняет ее, он согласен с ней внутренне. Переходим в третий стих. Четвертое условие. Кто не клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим. Клевета – это неправда, клевета – это ложь, клевета – это наговор. Язык – это то, что мы говорим, это не просто физический кусок мяса внутри нас, это то, что этот язык производит, звуки, которые мы издаем, голосовые связки, язык, вся наша, весь наш рот, вот то, что это выходит оттуда. Кто не клевещет языком своим или ртом своим. Речь идет о сплетнях. О сплетнях или лжесвидетельствах. И ты являешься источником этой лжи, ты являешься источником этого лжесвидетельства. Еще одна цитата Спержена. Кто думает о ближнем плохо, думает. Тот клевещет на него в сердце своем. Однако именно язык выпускает клевету на свободу. Некоторые языки кусают больнее, чем зубы. Язык не железо, но он поражает, как меч. И исцелить нанесенные им раны очень трудно. Самые смертоносные удары язык наносит в спину и редко нападает на нас в честном бою. Клеветники – суть дьявольские мехи. Мехи – это такая кожаная такая гармошка, которую используют в кузне. Когда она сжимается, оттуда выходит поток воздуха и раздувает огонь. Вы могли увидеть где-то в фильмах документальных, когда кузнец работает, он нажимает воздух, и тогда разжигается огонь. Или если вы шашлыки с родителями делали, или вы взрослые делали, куда-то веер вот этот вот пластиковый, который машут, и он раздувает очень сильно, раздувает огонь. Клеветники, они по сути дьявольские мехи, раздувающие пламя раздоров, но хуже всего поступают те, кто раздувает это пламя в тайне. Это была цитата Спержена. Кто не клевещет языком своим, не лжесвидетельствует, не сплетничает, ни в тайне, ни явно. В третьем стихе мы находим пятое условие. Не делает искреннему своему зла. Кто это искренний? Что за перевод такой своеобразный? Как вы думаете, кто это искренний? Искреннему своему. Кто ваш искренний? Близкий человек. Ну, сейчас вот много близких с вами сидят. Но искренние ли они ваши? Народ Божий. Церковь. Хорошо. Искренний твой – это тот, кто тебе доверился. Это тот, кто был с тобой искренен. Это тот, кто либо не имеет возможности прятаться от тебя, потому что он твой родственник, или вы живете в одном доме, ты его знаешь, как говорят, как облупленного, да? Зернышко, спрятанное в колосе. Его оббивают, шелуху снимают, и вот оно, зернышко. Все, ничего его не прячет. Ты его знаешь, он прозрачен для тебя, открыт полностью. То ли тот, кто доверился тебе как друг, и вы подружились, то ли человек, доверивший свою тайну тебе, то ли человек, который когда-то уверил свое сердце, свою жизнь тебе. Это близкий человек, это тот, кто искренен с тобой, кто искренне доверился тебе. И ты не делаешь ему зла. Шестое. Здесь же в третьем стихе. Дети, найдите шестое. Не принимает поношение на ближнего своего. Что такое поношение? Поношение – это та же сплетня. Но здесь ты слушаешь. Не ты говоришь, а ты слушаешь. То есть тебя делают участником этой сплетни. То есть выше мы говорили, смотрели, да, кто не клевещет языком своим, кто не разносит сплетню, кто не создает сплетню, не является автором этого проекта, этой сплетни. А тут ты слушаешь. Кто не принимает поношение, обратите внимание, не принимает. То есть тебе дают, а ты не принимаешь. Тебе подносят, и ты не принимаешь. Тебе передают информацию, ты не принимаешь. Не принимает. Отказывается. В данном случае слушаешь. Последняя цитата на сегодня Спержена. Не принимает поношение на ближнего своего. Кто берет себе украденное, тот глупец, если не плут. Клевета и воровство, они похожи. Принимающий клевету – то же самое, что и вор. Если бы не было любителей послушать сплетни, на клевету не было бы спроса. Я еще раз прочитаю. Если бы не было любителей послушать сплетни, на клевету не было бы спроса. Клеветники бы обанкротились, они бы сгорели в самих себе. Как говорит Трэп, не знаю, кто это, Спержен его знает, у сплетника бес в языке, а у слушающего сплетни бес в ушах. Глагол «не принимает» можно также перевести «не выносит», «не может вынести». Иначе говоря, терпеть сплетни о ближнем – это грех. «Вы видите этого человека вон», – требуем мы при виде пьяницы или безобразника. Однако едва ли его недостойное поведение причинит столько же вреда, сколько рассказы сплетника. «Полиция, полиция!» – зовем мы, когда видим вора. Но разве не должны мы исполняться негодованием, когда слышим разные толки сомнительного содержания? Бешеная собака, кричим мы. Но ни одна дворняга не кусает так и не вредит так, как клеветник с его злоязычием. Пожар, пожар, вопим мы, поднимая тревогу. Однако язык злоречивого сплетника воспаляется от гиены и зажигает круг жизни. И всякому потворщику клеветы лучше бы исправить свои пути, пока не поздно, а иначе ему придется изведать особый огонь, уготованный в аду для необузданных языков. Господь наш Иисус Христос никого не злословил, но он, напротив, молился за своих врагов. Конец цитаты. Не принимает поношения на ближнего своего. Седьмое, в четвертом стихе, четвертый стих. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, или другое значение слова чтит, уважает, выражает почтение. Некоторые разделяют эти два утверждения, некоторые оставляют целиком, я тоже оставляю целиком, потому что это по грамматике это одно целое утверждение, и оно несколько запутано. Кто в глазах, тот в глазах которого презрен, отверженный. То есть хочешь обитать в жилище Бога, хочешь быть там, где Бог, хочешь соответствовать Его стандартам, Его требованиям, Его критериям, вот каким тебе нужно быть человеком. Если Бог кого-то отверг, кого-то осуждает, кому-то выносит строгий, суровый приговор, ты должен к нему относиться так же, как к нему относится Бог. Но если ты знаешь человека, который исправил свой путь и стал бояться Бога, или ты знаешь людей, боящихся Бога, отдавай им честь, много чести. Относись к ним с уважением и применяй на практике разные виды выражения чести и уважения. Чтобы лучше понять, и взрослым, и детям, не знаю, как детям будет понятен этот пример, но взрослым точно будет понятен этот пример, особенно водителям, которые больше 2 лет за рулем. Разъяснение такое. Есть, например, инспектор ДАИ, ДАИ его зовут, который берет взятки и бесчинно поступает, и ты знаешь об этом бесчестии. И ты знаешь, что Бог говорит об этом человеке. Бог его осуждает. И ты не должен в связи с тем, что он в погонах, и он представитель власти, воздавать ему честь. Более того, ты должен его обличать. Это то, что сделали очень многие люди в нашей стране. Они объявили войну разоблачения и, кстати, выполнили свою функцию, очень хорошую, очень важную. И перемены, которые у нас в стране произошли в этой сфере, это благодаря тем, кто объявил войну, и, кстати, многие пострадали, многие были биты, запуганы и так дальше. Когда они начали обличать инспекторов в погонах, представителей власти, что они бесчестные люди. Дальше. Тот, кого отвергает Бог, отвергает и Давид. В этом он так утверждает. Тот, кого любит Бог и чтит Бог, того любит и чтит Давид. Дальше. Прошло время, вы встречаете со временем этого же бывшего инспектора в полиции, современной полиции. И вы понимаете, он прошел аттестацию. Интересно, что там произошло, что он прошел аттестацию? Ну и тут, конечно, мы немного фантазируем, и вы узнаете каким-то образом, что этот человек искренне был напуган, что он потеряет работу. Искренне принял во внимание те замечания, которые ему делали граждане, которых он обдирал, над которыми он издевался. Он испугался до такой степени, что там, в тайне своего сердца, в тайне своей жизни, молился Богу: «Господи, спаси меня! Пожалуйста, сохрани мне эту работу, чем я буду кормить детей? Я больше так не буду. Я буду довольствоваться тем, что есть. Я буду пробовать, я буду стараться». И мы называем это покаяние, мы называем это раскаяние, адресованное Богу. И вот мы видим эту картину тайную, да? И мы видим этого инспектора, бывшего инспектора, нынешним работником полиции. И он другой, он по-другому разговаривает. И вы ему говорите: «Ха-ха, это ты!» Он говорит: «Это я. Прошу прощения. Я искренне сожалею о том, что происходило. Больше говорить не могу, я на службе, но если можете». И вы видите какие-то зачатки страха, вы видите какие-то зачатки раскаяния. И вот в этом тексте говорится о том, что таких людей нужно чтить. Если они пережили покаяние, нужно вернуть им честь, нужно вернуть им уважение. Пока, безусловно, они не могут, может быть, не дадут следующего повода, может быть, они обманывают, но сейчас нет оснований думать, что они обманывают. И как говорят, нет бывших наркоманов, нет бывших алкоголиков. Неправда. Есть бывшие наркоманы и есть бывшие алкоголики. Бог меняет людей. Боящихся Ему Он воздает, меняет людей и дает им новый шанс. И таких людей нужно чтить. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа чтит, славит. И здесь, конечно, говорится о том, что угодный Богу человек, который будет в месте обитания Бога, который не поколеблется в жизни своей, он должен воздавать честь, он будет воздавать честь, он будет уважать тех людей, которые имеют честь, которые имеют какое-то положение, и они воздают эту честь, они воздают эту славу. Это приятно Богу. Бог это очень, очень ценит. Восьмое. Мы находим здесь же в 4 стихе. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Вы могли бы сами понять значение этого? Если просто подумать, вот сейчас подумайте. Как бы вы объяснили это требование? Что нужно делать в соответствии с этим утверждением? Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Быть верным своему слову. Даже когда христианин заключает сделку, и выясняется, что человек, с которым он вступил в сделку, в договор, злой, коварный, беспредельщик, обманул, или неправильно управлял, или неправильно распорядился частью вашего имущества, частью уверенного вами, и дает вам повод всем своим поведением сказать: «С лукавым по лукавству!» Это его проблемы. То, что он не сдержал своего. То, что он поступил плохо, неправильно. Бог говорит: «Послушай, по сердцу моему тот человек, который, если во время сделки по отношению к нему поступили по злому, или они делают злое, ты не делай так. Так что мне, исполнять свои обязательства, если он не исполняет? Исполняй». Можно потерять финансы. Можно потерять имущество. И при этом можно сохранить честь. И при этом можно сохранить мир с Богом, который может возместить все другими путями в свое время. Но если ты теряешь честь, то ты теряешь все. Честь вернуть очень тяжело, фактически невозможно. Девятое, в пятом стихе. «Кто серебра своего не отдает в рост». Можно заменить слово «серебро» на «финансы». Кто финансы свои, деньги свои, не отдает в рост. А рост подразумевается «не отдает под проценты». В то время это была серьезная проблема. Особенно среди евреев. И она остается по сегодняшний день. И она пропитала всю банковскую систему мира. И только законы некоторых государств сдерживают банки и банкиров. Но если бы была их воля, если бы не законы государства, то то они бы поднимали свои процентные ставки до 50%. Это то, что было во времена Давида. Как это работало? У меня заболела жена. Мне крайне необходимы деньги на операцию. У меня их нет. У тебя они есть. Я прихожу к тебе, отчаявшийся, абсолютно не могу трезво мыслить, как я буду эти деньги отдавать. Я придумываю у себе разную аргументацию, как я верну эту $1000. Ты смотришь на меня и говоришь, как ты возвращать будешь? Я говорю, я буду возвращать вот так, вот так, вот так. Ты трезво мыслишь и говоришь, да нет, не буду он возвращать, как он вообще вернет? А что у него там есть? Так, у него есть квартира, у него есть машина, у него есть земля в Ворзеле. Угу, окей, хорошо. То есть ты вернешь $1000? Верну, обещаю, пожалуйста, помоги. Хорошо, давай, вернешь мне 10%. Договорились? 1100 мне вернешь. Хорошо, 1100, я верну. Как-то буду крутиться. Он дает 1100, зная о том, что я слаб, зная, что я живу сейчас в иллюзиях из-за своего горя, дает мне 1100, приходит время расчетов, он говорит, давай. Я ему говорю, ты знаешь, там осложнения произошли. Я не могу вернуть сейчас. Я верну позже. Он говорит, хорошо, продлеваем договор, еще плюс 20% ты должен будешь отдать. То есть ты должен будешь мне отдать от $100 плюс 20%, давай, 1300 ты мне должен будешь отдать. Хорошо, я отдам 1300. Проходит еще год, время отплатить. Он говорит, ну смотри, это мои проблемы или твои проблемы? Я страдаю. И ты страдаешь. Но я страдаю. Ты получаешь зыск, и я должен получать зыск. Ты получаешь выгоду, и я должен получать выгоду. Логично? Логично. Давай, 30%. Уж это уже сильно тяжело мне. У меня, кстати, тоже жена заболела, и я, кстати, такие расходы потерпел в связи с там, пожаром в доме и так дальше. Что человеку остается теперь делать? Что ему остается делать? Он говорит, послушай, я не могу. Тогда давай меняться. Ты мне землю, я тебе прощаю долг, списываю просто. Ну, а эта земля стоит 10 тысяч. Послушай меня, да хоть 20 тысяч. Давай мне мои деньги. Не можешь, давай мне землю. Говорит, ну я не могу, это же наследство для моих детей. Что я буду делать? У меня дочь, мне нужно дать ей наследство. Я хочу обеспечить... Послушай, у меня тоже дочь. Давай. И он его заводит в такой капкан, когда он должен ему отдать эту землю. И он ее отдает. И проблема решается. Этому человеку становится легче, потому что он отдал долг. Этот человек нажился на этом. Дети остались без наследства. И Бог все это видит. Именно это Бог осуждает. Именно это, когда человек использует свои финансы для наживы, употребляя горе других людей. Есть некоторая сфера, об этом я сейчас проповедовать не могу, которая подразумевает некий обмен, когда люди меняются услуга на услугу, услуга за услугу. Но там не присутствует горе, там не присутствуют злые умыслы, там не присутствуют коварные планы. Там присутствует, как называют, бизнес, да? Я оказываю услугу тебе, даже если это денежная услуга, ты оказываешь мне услугу, если это денежная услуга, или какой-то бартер, или еще что-то. Есть богоугодные элементы таких подходов в управлении имуществом или финансами. И об этом надо отдельно проповедовать. Но здесь в то время была именно эта проблема, то, что очень многие, имея что-то, наживались и снова имели больше и больше, и увеличивали свою паутину, в которой погибали мухи, в которой погибали бабочки несчастные, которые были в нужде. И они наживались, наживались, и люди оставались ни с чем. И их жизни рушились. Тогда был жестокий мир, очень жестокий. Не настолько христианизированный, как сегодня. 9 в 5 стихе. Кто денег своих не дает в рост под проценты. И, конечно, есть самые разные виды этого греха и сегодня, и в нашей жизни, и мы наверняка сталкивались, и, возможно, практикуем это. Мы должны знать, это мерзость перед Богом. 10, заключительное, в 5 стихе. не принимает даров против невинного. Речь идет о взятках. Речь идет о взятках, и это опять та же проблема, как наживались. Сейчас, кстати, это тоже присутствует. Сейчас невероятных оборотов набирает лжесвидетельство и коррумпированные судьи. Конечно, это в основном касается судей. И если бы кто-то из судей, из их помощников или кто в этой сфере работает, услышал меня, я бы вам сказал, бегите оттуда, уходите оттуда. Это, в нашей стране это прогнившая, нечистая, подобная израильским временам, структура. Это Содом. Это рука руку моет, это все покрывают, это огромный экономический, огромная экономическая машина, которая вот что делает. Я хочу получить то, что у тебя, и мне нужно решение суда. Я прихожу, делаю подарок, даю взятку. И суд принимает решение именем Украины. Обжалованию не подлежит. И исполнительные органы, милиция и все остальные, выполняют это и забирают у меня, потому что судья так решил. Так решил закон Украины. Мерзость. Не участвуйте в этом никогда. Обличайте в этом. Бог это ненавидит. Я верю, что это одна из причин, почему нашу страну сопровождает горе. И будет, вероятнее всего, сопровождать. Это проблема такая же больная для моего личного сердца, такие издевательства над людьми, решением судов, как и проблема абортов. Это серьезная проблема, очень серьезная. Кто не принимает даров против невинного. Но еще раз хочу сказать, что есть разные разновидности этих взяток. Есть разные дары. То, что мы сказали о судьях, это самый такой яркий пример, это точное толкование, именно к этим людям обращается Давид. Он о них говорит, как управление с государством. Он знает проблему своего народа, своих судов, своих старейшин в городах. Но на бытовом уровне есть очень много разновидностей этих даров, этих подарков. Вот эти 10 условий мы их прошли. И в заключении 5 стиха последние слова. «Поступающий так, как написано, не поколеблется вовек». Вот это мечта. Вот это мечта. «Не споткнусь, не упаду, не разобьюсь». Об этом Иисус сказал однажды, рассказав людям притчу. Он сказал, что «С кем я сравню человека, который слушает мои слова, слушает слова Бога и исполняет?» Я уподоблю человеку, который построил свой дом на камне, на твердом фундаменте, на основании, на скале. Подул ветер, пошел дождь, надавились сильно-сильно на этот дом, на этого человека, обстоятельства. И он устоял, он не разрушился. А вот с кем я сравню человека, который слушает мое учение и не исполняет? Слушает внимательно, много, каждое воскресенье. Читает много об этом, в семинарии учится и так дальше. Но не слушается меня. Слушает, но не слушается. Знает, но не применяет. Знает, но не исполняет. Вот с кем я сравню. С домом, который был построен на песке. Подул ветер, пошел дождь, налегли, надавили на этот дом. И падение этого дома, этого человека было весьма великое. Мечта. Поступающий так не поколеблется, не разрушится, не упадет никогда. Кто желает этого? Я желаю. Кто желает? Я уверен, что каждый этого желает. Кто желает безопасности, защищенности? Кто желает вечной безопасности, земной безопасности? Кто желает быть в мире, в единстве с Богом, в беспрепятственном общении? Жить и обитать там, где Бог. Кто не хочет жить и не переживать падение? Все хотят. Ответ очень простой. Хочешь этого? А точнее еще так, если не будешь, то будешь далек от Бога, не будешь там, где Бог, не будешь обитать с Ним, и жизнь твоя разрушится земная. Кто должен? Кто хочет? Тот должен. Все очень просто. Ходить непорочно, делать правду, говорить истину себе, говорить правду другим. Тем, кто тебе доверяет, не делать зла, не принимать сплетни, обличать нечестивого. Если кто-то покаялся, чтить его. Воздавать честь тем, кто верен Богу, боится Бога, любит Бога, чтит Бога. Держать обещания, не давать под проценты ни в каком виде. Не брать никаких взяток, ни в каком виде. Я когда с детьми своими проходил этот псалом, реакция моих домашних была такая. 5 человек слушают этот псалом, это изучение. Жена сидит где-то с 5 пункта. Так головой качает. Понял, есть контакт. Тереза, папа Библию читает, все прекрасно, жизнь прекрасна. Что там мы читаем, еще не знаю, но наверняка все очень хорошо. А вот сейчас очень все плохо. Я не знаю, что плохо, но все очень плохо. Марта сидит, что-то записывает. Потом выяснилось, что она записывает то, что ей делать надо в жизни. Хорошо. 8 лет. 7 лет ей тогда было. Хорошо, молодец, записывает, что нужно делать в этой жизни. Молодому человеку одному стало очень плохо. Потому что он всегда очень переживает за свою безопасность. Невероятно. И тут все. Это его список. Виноват. Места обитания Бога не видать, близости с Богом не видать. И что самое страшное, можно пережить боль в этой жизни. Можно споткнуться, упасть, и будет разрушение. Царство Небесное – это где-то там. Я мальчик, у меня еще вся жизнь впереди. Но пострадать уже в этом году очень не хочется. Когда я спросил, что вы чувствуете, самый первый ответил Герман. Его был ответ приблизительно такой. Приблизительно такой. Он не был точно такой, но суть его была такова. А кто же тогда спасется? А кто тогда может спастись? Подобное пережили ученики. Когда к Иисусу подошел молодой человек, очень успешный в своей жизни, и религиозный, и практически очень вежливый, интеллигентный. Иисус ему сказал условия, которые нужно соблюдать для того, чтобы стать его последователем, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы иметь жизнь вечную. И то, что Иисус ему назвал, привело учеников в тупик. Они были просто в шоке от этих требований. Они были разбиты, они были запутаны. И Петр от избытка сердца, как всегда это делал Петр, смело и прямо задает Иисусу такой вопрос. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? У кого тогда есть шанс быть там, где Бог, и быть защищенным в этой жизни? Иисус внимательно посмотрел на них, воззрев на них, возможно, прищурившись, выдержав паузу, сказал такие слова. Людям это невозможно. Богу же все возможно. И когда я услышал этот вопрос, эту реакцию сына отчаявшегося, а кто ж тогда может спастись? Все, нет шансов. Мысль, которая у меня была, я понимаю значение этого псалма. Это правильная реакция. Именно эта реакция должна быть. Отчаяние, тупик, безысходность. И не успел я еще начать говорить, а только подумал, вспомнив эти слова Иисуса, невозможно я человеку, возможно Богу. Моя Лиза поднимает голову, и она говорит невероятно. Я был просто в шоке. Мне трудно в это поверить было, но я должен в это поверить, потому что это были ее слова, я их помню как сейчас. Она спокойно говорит, как хорошо, что Иисус все это сделал. Почему я был в шоке? Почему я опешил? Я просто, Я просто не мог в это поверить. Я ее спросил, почему ты считаешь важным сейчас об этом сказать? Потому что я думал, может быть, это просто фраза. Может, это просто что-то такое. А она сказала так. Если Христос все это сделал, значит, и мы это сделали. Я сижу, я, как она вообще, откуда она это знает? Ведь это одна из сложнейших истин, о которой многие христиане не знают. А кто знает, тем тяжело в это верить. А кто поверил, тот забывает об этом. И только некоторые люди живут этим в каждом дне своей жизни. Она понимает одну из самых сложнейших истин, связанных с заместительной жертвой Христа, когда засчитывается праведность Христа истинно верующему человеку, вменяется, засчитывается, начисляется, передается праведность Христа. Я хочу немного пояснить. Кто не знает об этом ничего, и кто сейчас не может уловить, о чем идет речь. Потому что кто знает эту истину, особенно те, кто живут этой истиной, вы уже ликуете, и вы уже готовы к Евхаристии. Очень важно помнить, что Христос не только умирал за людей, но Он еще и жил, проживал жизнь 33 года, 24 часа в день, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц, 12 месяцев в году, 33 года проживал эту жизнь. Он проживал праведную жизнь за многих. Он проживал ее за людей, вместо людей, ради людей. Он мог умереть как агнец в более раннем возрасте. И этой жертвы было бы достаточно для Бога, но недостаточно для нас, потому что Он не только умирал за нас, Он еще и проживал свою жизнь за нас, вместо нас. Его долгие дни и годы, тянувшиеся на земле, это была тоска, Он тосковал по небу. Его командировка была очень долгая, 33 года командировки. 33 года тюремного заключения. Эта ссылка была очень долгая. Я слышал свидетельства людей, которые сидели по 14 лет и говорили, как это было тяжело, как они скучали за женами, как они скучали за детьми, как они скучали за родителями, как родители их умирали. И они не могли их похоронить. 14 лет. И Иисус 33 года прожил в ссылке, в тюремном заключении. Чтобы это потом перечислить тебе, перевести это на твой счет и сделать подвиги своих ежечасных побед, сделать подвиги своих ежедневных достижений твоими. Истинным христианам засчитано, зачислено, начислено, передано в собственность праведности Иисуса Христа. Христу в результате слияния с нашими жизнями достались наши грехи, наш позор, наша вина, наши сплетни, наше корыстолюбие, наша жадность, наше предательство, наша неверность, нарушение 10, которые мы сегодня читали. В результате слияния с нашими жизнями нам досталось Его ежечасное, ежедневная верность Богу. Верность и чистота. И это даром. Это по благодати. Примите, возьмите, оденьтесь, облекитесь, откажитесь от своей праведности. Примите Его праведность. И многие из нас это пережили. Дети, чтобы вам было понятно, если вам не очень понятно, представьте, какой-то человек очень много работал, очень много трудился, много-много лет, и заработал 1 миллион долларов. Это большая-большая сумма денег, огромная. Можно маме помочь, можно папе помочь, можно многим бедным помочь. Можно учиться за эти деньги, можно дом построить, дом для престарелых, детский дом, можно построить много, сделать всего. Можно для себя многие вещи купить, можно вести безбедное существование. И вот этот миллион долларов он тяжело зарабатывал. И он перечисляет эти деньги на твою карточку, на твой счет в банке. И говорит, это подарок, возьми его. Прими его, пользуйся им. И это действительно твое. У него на счету ноль, на твоем счету миллион. Это правда, это по факту. Миллион не может, у него миллион, и он такой добрый, такой щедрый, отдал свой миллион кому-то, и у него миллион остался. Нет, у него минус, у него ноль, у него ничего. Миллион твой. Христос, когда жил, Он ходил непорочно. Он делал правду. Он говорил истину себе. Он говорил правду другим. Тем, кто Ему доверял, Он не делал зла. Не принимал сплетни, обличал нечестивых, чтил боящихся Бога, держал обещания, не давал ничего из своего имущества в рост под проценты, не брал никаких взяток. И нам засчитаны его подвиги. И мы сегодня об этом вспоминаем в хлебопреломлении и благодарим Бога. И я понимаю, друзья, это немыслимо, я понимаю это. Это так же немыслимо, как если бы вам кто-то подарил миллион долларов. Но это его право. Распоряжаться своими плодами, своей славой, своей честью, как он считает нужным. И вот его решение. Я отдам мои заслуги тем, кто примет меня, тем, кто придет ко мне. Я после этого думаю, какая глупость держать Христа на дистанции. Какая глупость не доверять Ему свою жизнь. Это просто убивать себя заживо. Зачем? И я еще должен был бы сказать проповедь о том, как Бог относится к нам, тем, кто приняли заслуги Христа. Для многих из нас есть один вопрос. Почему Бог не уничтожает нас? Должен, я же знаю, что я не должен жить. Такого, как я, Бог должен уничтожить. Основания какие? Если ты сын, если ты дочь, если Он воспринимает тебя как Христа, основания для уничтожения. Есть другие основания. Есть основания для наказания, как сына, для исправления и скорейшего применения праведности Христа в жизни. Вот тут будем битые. Вот тут будем облеченные. Но уничтожать. Какие основания? В заключение. Римлянам. Римлянам 4 глава с 5 стиха я прочитаю. А тому, кто не делает, не может сделать, не в состоянии. но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, оправдывает нечестивого. Вера его, вера такого человека вменяется, засчитывается в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет, засчитывает праведность, независимо от его дел, независимо от его жизни. И цитирует такие слова. «Блажен, счастлив, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вспомнит, не засчитает, не вменит последствия греха. Нам засчитана верность Христа. Ему засчитана наша неверность. И это большое счастье. И это трудно постичь. И мы будем это постигать в вечности. Но день хлебопреломления для того, чтобы мы вспоминали об этом. Вот цена нашего объединения. Ему смерть, а нам жизнь. Ему позор, а нам оправдание. Помолимся. Господь, я не знаю, готов ли сейчас кто-то молиться вместе со мной и доверять свою жизнь Тебе, но я помолюсь за этих людей. Господь, я понимаю, что моя жизнь в опасности. Я всегда знал, что я не соответствую Твоей воле. И я уже устал бояться, и последнее время жил просто беспредельно. И я понимаю, что это не решает проблемы. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, который, в отличие от меня, был верен во всем Тебе. Я не могу быть таким, как Христос. Я не могу быть таким, как написано в 14-м псалме. Иисус Христос, пожалуйста, возьми мою жизнь и спаси меня от меня самого. Забери мои грехи, забери мою вину на себя. И дай мне, пожалуйста, свою праведность. Я доверяюсь Тебе. Я верю в возможность принять этот подарок. Это так трудно поверить, но я доверяюсь, Господь, тому, что говорится в Библии. И принимаю Твою праведность. Прошу Тебя, Ты сделай меня способным быть верным и чтить Тебя. Хотя бы через раз в моей верности. Хотя бы раз в 10 раз. Хотя бы раз в 100 раз. Чтобы моя жизнь имела силу от Тебя меняться. Сам по себе я вижу, не могу поменяться. Со всеми, Господь, искупленными, со всеми прощенными, мы хотим прославить Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты не только умирал за нас на кресте и вместо нас, а еще и жил вместо нас и прожил жизнь. И это тоже было наказание, которое Ты принял на Себя. И Ты так описал Себя в Писании. Муж скорбей, изведавший много горя, много боли. 33 года. Это были славные годы, Господь, для Тебя. И мы будем читать Евангелие. Мы будем рассматривать Твои подвиги. Мы будем восхищаться Твоей верностью. И будем продолжать постигать, как так нам засчитана Твоя верность. Как так Отец воспринимает нас, как Сына Своего Иисуса Христа. Прими наш восторг, прими наше восхищение, прими нашу любовь и благодарность. Мы будем принимать хлеб, мы будем принимать вино. Осознавая Твой подвиг и осознавая масштабы и величие Твоего искупления. Ты засчитал нам всю свою праведность в каждой минуте, в каждом часе своей жизни на земле. И это даром. Дай нам быть щедрыми, дай нам быть проповедниками этой благодати. Дай нам рассказать всем о величии Твоей любви, Твоей жертвенности и Твоей щедрости. Свои подвиги засчитать как наши подвиги. Трудно это понять, Господь. Но мы принимаем это верой, потому что Ты это сказал. Эта истина для нас не так же непостижима, как Вселенная и космос. Но Ты сказал, и мы верим Тебе. Наш Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь.